Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря. Первое море – Дербентское или Хвалынское. Второе море – Индийское. Третье море – Черное. Пошел я от Спаса святого Златоверхова с его милостью от государя своего великого князя Тверского Михаила Борисовича, от владыки Тверского Геннадия, от Бориса Захарьевича. Поплыл я вниз в Волгу и пришел в монастырь Калязинский к святой Троице Живоначальной, святым мученикам Борису и Глебу. Из Калязина поплыл до Углича, и из Углича отпустили меня без препятствий. Отплыв из Углича, приехал в Кострому, дальше в Плёс и в Нижний Новгород. Так начиналось первое русское путешествие в Индию, описанное тверским купцом Афанасием Никитиным в его «Хождении за три моря». Не знал тогда Никитин, что его плавание затянется на долгих 6 лет – и приведет его в страну, в которую он даже и не планировал попасть. Не знал и того, что больше ему в Тверь вернуться будет уже не суждено. Возвращаясь из долгого путешествия, не доедет он до Тверского княжества 300 верст. Но то будет только впереди. Пока тверской купец вместе с товарищами полной решимости снаряжает суда в интересное и опасное хождение. На дворе 1468 год. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали. Или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, подкаст «При царе Горохе» теперь можно поддерживать. Для этого заходите в одноименную группу подкаста ВКонтакте, подписывайтесь и нажимайте кнопку «Поддержать автора». Я этому буду только рад. Перед заставкой я сказал, что путешествие тверского купца Афанасия Никитина началось в 1468 году. Это и так, и не так одновременно. Дело в том, что историки так и не пришли к единому мнению насчет даты хождения за три моря. Одни историки считают, что путешествие Афанасия Никитина началось в 1466 году и закончилось в 1472. Это была примерная датировка, поскольку сам Никитин в своих путевых записках не пишет точных дат, так как его календарь, взятый в дорогу, украли у него еще в нижнем течении Волги, в районе Астрахани. Таким образом, все путешествие он был вынужден примерно и основываясь только на своих ощущениях высчитывать дни. Знания числа и месяца нужны были Афанасию Никитину для того, чтобы соблюдать церковные посты и праздновать церковные праздники. На этих вычислениях строится первая датировка ученых. Другая же группа историков датирует путешествие Никитина начало 1468, конец 1474 годом, считая, что раз его путевые записки попали в Москву в 1475 году, а сам он писал, что уезжал из Индии на пятую Пасху от начала своего путешествия, учитывая маршрут Никитина и длительность его остановок в разных городах, путь домой занял, вероятно, всего не меньше года. Значит, выехал он, скорее всего, еще в 1474 году. Ну и, наконец, начало путешествия следует датировать именно 1468 годом, так как выяснили, что началось оно за год до похода на Казань князя Юрия Васильевича, третьего сына московского князя Василия II Темного. В общем, мне кажется, более-менее с датировками разобрались. Теперь расскажу, как же все начиналось. Прибыл как-то в середине 60-х годов 15 века к московскому князю Ивану III посол ширванского царя Фарух Ясара, Хасан Бек. Хасан Бек привез Ивану Васильевичу дорогие подарки. Ну, вот зачем именно посол прибыл в Москву, этого, к сожалению, неизвестно. А Иван III не мог не ответить взаимностью и послал правителю Ширвана, который находился в северном Азербайджане, 90 охотничьих кречетов. Подарок, роскошней которого было сложно найти. Более того, Иван Васильевич не только передал с послом свой подарок, но и снарядил в Ширван своего посла, тверича Василия Папина. Внешняя торговля Руси 15 века довольно оживленная, несмотря на то, что Русь была отрезана от морей. Торговые связи государства, новым центром которого становится Москва, старается поддерживать как с Западом, так и с Востоком. Русские купцы много где были, много чего видели и много где торговали. Более того, они, разумеется, в ходе торговых походов часто общались с другими народами, знали многие языки и немного, но могли наблюдать культуру других стран. Торговый путь по Волге, через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород и далее во враждебное Казанское ханство, Большую Орду и Астраханское ханство, и в манившее русских людей Каспийское море, которое тогда называлось Хвалынским. Так вот, торговый путь этот был одновременно и необходимым, и опасным. В среднем и нижнем течении Волга шла через ханство, ранее бывшее единой территорией Золотой Орды, что серьезно осложняло путь. Русские суда часто грабили купцов, иногда и вовсе уводили в плен, что доставляло, в общем, немало проблем. Но путь, каким бы ни был сложным, существовал. Русские купцы хоть и с большой опаской, но стремились торговать со Средней Азией, Кавказом и с Персией. А потому, когда тверской купец Афанасий, сын Никитин, вместе с товарищами узнали, что в Москву на аудиенцию к великому князю прибыл шерванский посол, нисколько не думая, решили организовать торговую экспедицию в азиатские земли. Тем более, что с послом-то спуститься по Волге будет куда безопасней. У посла есть охрана. Так гораздо надежнее, нежели плыть в одиночку. Ничего о биографии Никитина до путешествия 1468 года неизвестно. Неизвестно, в каких землях он уже был, куда ездил торговать и насколько вообще он был опытный купец. Но, услыхав, что московский князь собирает свое посольство, решил примкнуть. Снарядили тверичи несколько кораблей, получили проезжую грамоту от тверского князя Михаила Борисовича, благословились у тверского владыки Геннадия, да отправились в путь вниз по Волге. Проплывали Калязь, Углич, в Костроме получили великокняжескую грамоту на отпуск за границу и должны были успеть в Нижний Новгород, в то время окраинный город русского государства. Там их ждал посол Василий Папин, с кораблем которого тверские купцы и договорились пойти, чтобы дойти в целости и сохранности. Однако опаздывали торговцы, не дождался их русский посол Папин и отплыл без них. Решили они ждать тогда шерванского посла Хасанбека, чтобы хотя бы с ним до восточных рынков добраться. Ждать пришлось ни много ни мало 2 недели. С ним на судне шли несколько бухарских купцов, прибывших поторговать в Москве, и парочка московских купцов на своем корабле. Так же, как и тверичи, отправлявшихся на восток. На продажу на кавказских и персидских рынках готовили, как правило, соболиные меха, меха из горностая, рыси, белки, черной лисы, шили и шубы, также и соболя, рыси, многие другие, шили шапки, везли и живой товар, например, северных соколов для охоты, которых очень ценили на востоке. Везли тверские купцы и не столь дорогой товар. Например, ножи, топоры, седла, кошельки, стрелы, луки, иглы, зеркала, холсты, одежды, льняную, суконную. В общем, очень много всего. Везли и подарок шерванскому хану. Но это было обязательно. Причем по обычаю подарок должен был состоять из 9 предметов. Но цена за подарок, разумеется, не ставилась. Хан его сам оценивал, поэтому купцы старались привезти самый роскошный подарок, дабы заполучить за него кругленькую сумму. Для расплаты на рынках купцам тверской монетный мастер начеканил медных денег. Ну а уже перед отъездом привели на судно корову, дабы прокормиться в пути, и кур, которым даже на шею на ниточках повесили раскрашенные камешки, символизировавшие куриных богов, чтобы в поездке не окочурились. Сборы подходили к концу. К концу подходило и 2-недельное ожидание шерванского посла. Летом 1468 года караван двинулся вниз по Волге-реке. Вниз по Волге. Спуск по Волге шел в целом спокойно. Земли Казанского ханства, как и территорию Большой Орды, проплыли благополучно. Однако же все равно путешествие проходило в какой-то напряженной бдительности. В опасных местах суда отстаивались днем в прибрежных камышах, а плыли только под покровом ночи, что, конечно, затрудняло дорогу еще сильнее. Ведь на крутых волжских поворотах, где течение ускорялось, можно было легко сесть на мель, а там неровен час и подвергнуться нападению и разграблению бусурманами. На пути оставалось только Астраханское ханство и дальше выход в Каспий, а там, можно считать, уже и приехали. Недалеко от Астрахани встретили путешественники трех астраханских татар, которые сообщили им, что хан Касим узнал об их плавании и сторожит их с 3000 своих людей, дабы ограбить их. Испугались все, в том числе и Хасан-бек, который решил, видимо, заплатить этим великодушным, которые предупредили их, чтобы они провели их суда как-нибудь аккуратно, желательно в стороне от хана Касима. Ну, вроде договорились. Неизвестно, передали ли об этой просьбе шерванского посла астраханскому хану или нет, но, вероятно, конечно, передали. В общем, как бы то ни было, попали наши путники прямо в лапы к татарам. Скрыться не удалось. И хоть татары кричали вслед проплывающим мимо кораблям «Стой, стой!» и даже бросились в погоню, на лошадях вдоль берега и на лодках вслед кораблям по воде корабли шли дальше. Понятно, что остановиться себе дороже. Но вот тут произошел поворотный момент нашей истории, который предопределил все дальнейшие странствия тверского купца Афанасия Никитина. Все почти закончилось удачно, но судно Никитина наскочило на рыболовные сети и встало на месте. Сам же Никитин с товарищами, если верить, еще до погони успел пересесть со своего корабля на посольский к Хасан-беку. Все товары, что он вез, оказались в один момент безвозвратно утеряны. И ладно, если бы это были товары самого Никитина, но ведь в дорогу их снаряжали, что называется, всей Тверью. В этом деле принимали участие и другие купцы, чьи товары Никитин, получается, брал под реализацию, обещаясь перепродать на восточных рынках, ну, что, в общем-то, было вполне реальным обещанием, ведь русские меха продавались на Востоке втридорога. А теперь получается, что же? В Твери Никитину долговая яма светит. Возможно, и рабство. Путешествие шерванского посла, а вместе с ним и русских купцов, продолжалось. Вышли они почти в Каспийское море, как вдруг новая неприятность. Еще одно судно нарвалось на мель. Тут же подоспели татары и разграбили этот корабль, и 4 купцов взяли в плен. А когда купцы высказали желание вернуться домой, то хан Касим запретил им, боялся, что купцы у себя на родине расскажут о нападении. Таким образом, из 4 кораблей, выходивших из Нижнего Новгорода, 2 тверских, 1 московского и 1 посольского, до Каспия добрались только 2. С Хасан-беком плыл Никитин, а на втором судне 6 московских и 6 тверских купцов. Вышли они в море, как там поднялась буря, и корабль с русскими купцами выкинуло на берег дагестанского побережья. Тут же к судну сбежались горцы и увели в плен русских купцов. Судно шерванского посла дошло до Дербента спокойно. Дербент же был одним из городов шерванского царства. Делать было нечего. Нужно было вызволять путников из плена. За этим Никитин обратился к русскому послу Василию Папину, который уже прибыл в Шерван. Дело дошло даже до шерванского шаха Фарух Ессара, который похлопотал о купцах и их отпустили. Ну, правда, разумеется, без товара. И вот пишет Афанасий Никитин, цитата, «Поехали мы к Шерваншаху в ставку его и били ему челом, чтобы нас пожаловал, чем дойти до Руси. Да не дал он нам ничего, дескать, много нас». Конец цитаты. Ну, то есть просили русские купцы какой-нибудь компенсации за их такое нелегкое хождение, чтобы на Руси выплатить долги за товар. А Фарух Ессар, видимо, расценив, что для него это дело бесполезное, да к тому же и сильно затратное, отказал им. И продолжает Никитин цитата. «Разошлись мы, заплакав, кто куда. У кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь. А кто должен был, тот пошел, куда глаза глядят». Конец цитаты. Начиналась совсем другая жизнь, которая, как бы Никитин не хотел вернуться на родину, заносила купца все дальше и дальше от нее. Тут мы видим, что Никитин и не планировал идти ни в какую Индию. Планировал поторговать на хорошо знакомых русским купцам рынках, да домой поскорей. Но судьба распорядилась иначе. После Дербента направился Никитин в Баку, а потом и дальше. Переплыв через море, все тоже Каспийское, высадился на берегах Персии. Тверской купец полгода живет в Чебоккаре, сейчас это селение Чепакур, вероятно, пока знакомясь с обстановкой, разведывая торговые дела, но как немного попривык, начал разъезжать по Персии. Он сообщает в своих путевых записках, цитата. «А города не все писал, много городов великих». Конец цитаты. Исколесив и исходив по Персии около 2000 километров, он знакомился с неизвестным ему народом, изучал их обычаи и привычки. В это время в свое хождение Никитин, кроме названий городов, в которых он бывал, больше ничего не записывает. Положение Афанасия Никитина затруднялось еще и тем, что у него украли все книги, еще на Волге, когда его корабль набрел на рыболовные сетки. Что именно это были за книги, Никитин не говорит, но упоминает, что брал с собой календарь. Календарь ему был необходим, Путешествие затягивалось, и Никитин в мусульманской стране терял счет православным праздникам, а также постным и скоромным дням. Что такое скоромные дни и что в них можно было есть, я рассказывал в эпизоде «Щи да каша, пища наша». Но главное, из-за отсутствия календаря Никитин в хождении за три моря терял возможность проставить точные даты его пребывания в том или ином городе. Все свое путешествие Афанасий Никитин вел счет дней по памяти, а также старался соотносить даты мусульманских праздников с православными праздниками. Путешествие Никитина шло по основным торговым путям Европы и Азии. Он идет там, где ходят многочисленные купеческие караваны. Так безопаснее. В летнее время в городах останавливается по месяцу, в зимнее чуть подольше, проходит Сари, Амоль, Димавей, Рей, Кашан, Иес и много других. Он пересекает Персию с севера на юг и выходит к берегам Индийского океана. Детально описывать путешествие по Персии тверской купец не стал. Почему именно, непонятно. Возможно, потому, что успехов на персидских рынках Никитин не достиг. А может, еще и потому, что, как говорят некоторые исследователи, Персия была хорошо знакома русским купцам. Вероятно, и самому Никитину, который теоретически до своего хождения за три моря уже мог бывать на этой территории. Но это лишь догадки. Как бы то ни было, подробных записей о путешествии по Персии Никитин не оставил, ограничившись лишь сухими выкладками. Далее перебирается Афанасий Никитин на остров Гурмыс, сейчас называется Армуз. И картина в глазах тверского купца резко меняется. Здесь было все по-другому, совсем не так, как в остальной Персии. Дневник его стал более насыщенным и интересным. Чувствуется, что теперь Никитин точно попадает в незнакомые края, о которых он мог знать только понаслышке. Восхищаясь Гурмызом, он пишет: «Гурмыс же есть пристанище великое, всего света люди в нем бывают, и всякой товары в нем есть, что на свете родятся, то в Гурмызе есть все». Конец цитаты. Ормус – это небольшой остров в Персидском заливе в нескольких километрах от берега. Сюда привозили индийские товары, отсюда начинаются регулярные переходы к Черному морю, Константинополю, в среднеазиатские страны и через Шерван на Русь. На острове была невозможная жара, Никитин вспоминал. А в Гурмызе есть варное, значит, палящее солнце, человека сожжет. Конец цитаты. Жизнь в Персии была дорогим удовольствием для Никитина. Он жаловался на дороговизну еды и старался на всем экономить, так как средств у него было немного. Узнал он о том, что в Индии хорошим товаром, за который можно было выручить большую сумму, был конь. Никитин пишет, цитата: «В индейской же земле коняся у них не родят, в их земле родятся волы да буволы». Конец цитата. А лошади всегда требуются. Вот и решает Никитин рискнуть. Риск хоть дело и благородное, да вот в данном случае опасное. Коня нужно было транспортировать через океан. А это дело нелегкое. Но делать нечего. Не разжившись в Персии, Афанасий Никитин решает идти дальше. Еще одним аргументом в пользу поездки в Индию служит кем-то сказанная ему фраза, что в Индии всего много на Русь товару. И тверской купец, в надежде как следует закупиться в Индии, решает все-таки ехать. Желание Афанасия Никитина скорее вернуться на Русь уводило его все дальше от Руси. Плыл до Индии Никитин довольно долго. Он пишет: «Шли есмя в Таве 6 недель морем до Чивеля». Конец цитаты. Тава – это парусное деревянное судно без верхней палубы, которое грузили под завязку. Людей размещали между лошадьми, и это мало того, что было неудобно, это было небезопасно. Слабому перегруженному судну в беспокойном Индийском океане гибель грозила буквально каждую минуту. Но выбора у тверского купца не было. Первый город, который увидел Никитин в Индии, был Чивиль, к югу от Бомбея. В этом месте сходились торговые пути между северо-западной и южной Индией. Природа Никитина же уже никак не удивляла. Он не первый год находился в путешествии, и восточные пейзажи уже успели примелькаться ему. Они, конечно, совсем не были похожи на леса его родной Твери, а вот люди наоборот. Поначалу Никитин очень сильно дивился. Он писал: «Простые люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы у них в одну косы заплетены. Все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все ноги, да все черные». Конец цитаты. В свою очередь и сам Никитин был для местных диковинкой. Он продолжает: «Куда я ни иду, за мной людей много, девятся белому человеку». Конец цитаты. Еда в Индии также не нравилась тверскому купцу. Привыкший к наваристым щам, пирогам и кашам, он пишет: «Едят брындец да киричи с маслом, да травы разные едят, а варят с маслом и молоком». Брындец – это искаженное название риса. Киричи же – это блюдо из риса с маслом и приправами. Странствия Никитина продолжались. Он из Чивили уходит в другие города, пока не доходит до Чунейря, где его застала индийская зима. Здесь с ним приключилась очень неприятная история. Узнал чунерский правитель о том, что в городе гостит и зимует купец-иноверец, и приказал отобрать у него жеребца и говорил: «Жеребца дам, да 1000 золотых дам, только стань в веру нашу, Махметову. А не станешь веру нашу Махметову, и жеребца возьму, и 1000 золотых на голове твоей возьму». Конец цитаты. То есть фактически пригрозил продать Никитина в рабство. И дал на раздумье 4 дня. Никитин стоял в безвыходном положении. У него грозились забрать жеребца. А тверской купец вообще-то надеялся за него выручить еще приличную сумму. Да к тому же его самого грозили в рабство продать. А там уже точно никаких русских берегов бы не светило. Благо, в последний момент добился Никитин встречи со своим каким-то старым знакомым Махметом, которого просил о заступничестве перед правителем. Ну, друг не подвел. Съездил к хану и отпросил у него Никитина, чтобы не принуждали его в другую веру переходить, и коня даже отдали. Купец был очень рад этому событию. Недолго еще пробыл Афанасий Никитин в этом городе, и как только дороги после индийской зимы просохли, он тут же направился в дальнейший путь. И в скором времени достиг города Бидар, откуда спустя несколько дней поспешил в Аланд, где как раз открывалась большая ярмарка. И непонятно, то ли он продал коня до ярмарки, то ли после, но на ярмарке он продать коня не смог. Никитин пишет: «В Аланд на год един бозар съезжается вся страна индейская торговать, да торгуют 10 дней». Конец цитаты. Никитин говорит, что на тот базар одних коней приводит 1000 до 20. В итоге, в общем, продал Никитин своего коня в Бидаре и записал в дневнике: «А я с жеребца своего продал в Бидаре». Конец цитаты. Ну, и в Бидаре увидел Никитин, что никаких товаров на русскую землю здесь нет. Он пишет, цитата: «Мне залгали, сказали, всего много нашего товара, Анна, нет ничего на нашу землю». Конец цитаты. Афанасий Никитин расстроился очень. Купить он ничего не купил, жеребца своего продал, и то остался в убытке. Да вдобавок ко всему узнает он, что на всех дорогах, ведущих из Индии на Русь, идут кровопролитные бои, и идти обратно небезопасно. Остался в Бидаре жить на год, затем на два, ожидая, когда же, наконец, дорога станет свободной. Сдружился с местным населением, они рассказывали ему о жизни в Индии, а Никитин рассказывал о православной вере и Руси. Такой далекой, но такой родной. Минул уже 5-й год странствий тверского купца Афанасия Никитина. Пора уже было и на Русь возвращаться. Прознал он про путь более безопасный, нежели те дороги, где шли войны, и вышел из Бидара в обратный путь. На пути было несколько городов, затем плавание обратно по Индийскому океану, и, наконец, добрался он до Армуза. Пишет, цитата: «Плыл я в Таве по морю целый месяц, не видел ничего, а на другой месяц увидел горы эфиопские». Конец цитаты. И тут их судно опять чуть не разграбили. Но откупились, благо, путники от эфиопов, раздав им много риса, перца и хлеба. Дальше Никитин с очень быстрыми остановками прошел территорию Персии, потом оказался в Трапезунде, турецком городе на берегу Черного моря. Потом был Крым, Балаклава, Кафа, это современная Феодосия. Затем по Днепру вверх, и вот уже Русь. Она казалась так близко. Афанасий Никитин в это время пишет: «Русская земля, да сохранит ее Бог». Он очень скучал. Но доехать до родной Твери тверскому купцу было не суждено. В 1475 году умер Афанасий Никитин, где-то около Смоленска. Дневники его передали его товарищи, дьяку великого князя Ивана III Василию Мамыреву, и стали известны многим. «Милостью Божию прошел я три моря», — заканчивал Никитин. Первый русский путешественник в далекую и незнакомую Индию. Друзья, вы послушали новый эпизод 2-го сезона подкаста «При царе Горохе». Я напоминаю, что теперь подкаст можно поддерживать. Для этого заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь и нажимайте на кнопку «Поддержать автора». Подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки, а мы с вами услышимся в следующий вторник. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.